На другой день Лаврецкий встал довольно рано. Потолковал со старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры. И, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки», — сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к течению тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голоском, комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит. Сквозь дружное, назойливо-жалобное жужжание мух раздается гудение толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок. Петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту. Простучала телега, на деревне скрипят ворота.
— Чего? — задребезжал вдруг бабий голос. — Ох ты мой сударик, — говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчил на руках. — Квас неси, — повторяет тот же бабий голос. И вдруг находит тишина мертвая, ничто не стукнет, не шелохнется, ветер листком не шевельнет. Ласточки несутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного налета. «Вот когда я на дне реки», — думает опять Лаврецкий. «И всегда во всякое время тихая неспешно здесь жизнь», — думает он, — «кто входит в ее круг, покоряйся. Здесь незачем волноваться, нечего мутить. Здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку, не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши. Вот тут под окном коренастый лопух лезет из густой травы, над ним вытягивает заря свой сочный стебель. Богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри, а там дальше в полях лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку и ширится во всю ширину свою, каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. «На женскую любовь ушли мои лучшие года», — продолжает думать Лаврецкий. «Пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело». И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то. Тишина обнимает его со всех сторон. Солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем. И, кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь. Здесь же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам. И до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни. Скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег, и странное дело, никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины. В течение двух недель Федор Иванович привел домик Глафиры Петровны в порядок, расчистил двор, сад, из лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы, на конюшне появились лошади. Словом, Федор Иванович обзавелся всем нужным и начал жить не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно, но он не скучал, хотя никого не видел. Он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало, ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чаю к окну, Антон становился у двери, заложив назад руки, и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках, по две и по три копейки за мешок. когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. А теперь, — жаловался старик, которому уже стукнуло лет за 80, — так все вырубили да распахали, что проехать негде. Также рассказывал Антон много о своей госпоже Глафире Петровне, какие они были рассудительные и бережливые. Как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец с лентами цвета у массака и желтое платье из тритрю левантина. Но как потом, разгневавшись на господина соседа за неприличный вопрос, что, мол, должен быть у вас, сударыня, капитал, приказали ему от дому отказать, и как они тогда же приказали, чтобы все после кончины до самой малейшей тряпицы было представлено Федору Ивановичу. И точно, Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого платья из трютрю левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его Петр Андреевич вписывал то празднование в городе Санкт-Петербурге замирения, заключенного с Турецкой империей его сиятельством князем Александром Александровичем Прозоровским, то рецепт грудного декохта с примечанием «Сие наставление дано генеральше Прасковье Федоровне Салтыковой», от протопресвитера церкви Живоначальной Троицы Федора Авксентича, то политическую новость следующего рода. О тиграх французских что-то замолкло. И тут же рядом в Московских ведомостях показано, что скончался господин премьер-майор Михаил Петрович Колычев, не Петра ли Васильевича Колычева сын. Празднование в городе Санкт-Петербурге замирения Кучук Кайнарджийского мира, заключенного 10 июля 1774 года. Прозоровский Александр Александрович, генерал-фельдмаршал, участник Первой турецкой войны. О тиграх-французах что-то замолкло, имеется в виду известие о событиях французской революции конца XVIII века. Лаврецкий нашел также несколько старых календарей, сонников и таинственное сочинение господина Амбодика. Много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые символы и эмблемы. В туалетном столике Глафиры Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете лежали лицом к лицу пастелевый портрет его отца в молодости, с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти стертый портрет бледной женщины в белом платье с белым розаном в руке, его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я, батюшка Федор Иванович, — говаривал Лаврецкому Антон, — хашаи в господских хоромах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку Андрея Афанасьевича помню, как же. Мне, когда не скончались, 18-й годочек пошел. Раз я им в саду встрелся, тогда же поджилки затряслись. Однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить, и старшого над собой не знал. Потому была, доложу вам, у вашего прадедушки чудная такая ладанка. С Афонской горы им монах ту ладанку подарил. И сказал он ему, это монах-то, «За твое, боярин, радушие сие тебе дарю, носи и суда не бойся». Ну да ведь тогда, батюшка, известно, какие были времена, что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ вздумает им перечь, так они только посмотрят на него, да скажут, «Мелко плаваешь». Самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженная память и прадедушка, в хоромах деревянных малых, а что добра после себя оставил, серебра, что всяких запасов, все подвалы битком набиты были, хозяин был. Тот-то графинчик, что вы похвалить изволили, и их был. Из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Петр Андреевич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил. Все у них пошло хинею, и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили, а денежки все порешил. И помянуть его нечем, ложки серебряной от них не осталось, и то еще спасибо Глафира Петровна породел. «А правда ли, — перебивал его Лаврецкий, — ее старой Колотовкой звали?» «Да ведь кто звал?» — возражал с неудовольствием Антон. «А что, батюшка, — решился спросить однажды старик, — что наша барынька, где изволит свое пребывание иметь?»
«Я развелся с женою, — проговорил с усилием Лаврецкий. — Пожалуйста, не спрашивай о ней».
«Слушаюсь», — печально возразил старик.
По прошествии 3 недель Лаврецкий поехал верхом в О. Калитиным и провел у них вечер. Лем был у них, он очень понравился Лаврецкому. Хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку, музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было, губернатор услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо. Лем оживился, расходился, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать. По ее словам, Бетховен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лема на квартиру и просидел у него до 3 часов утра. Лем много говорил. Сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали, самые волосы поднялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участия, а Лаврецкий, видимо, интересовался им, заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло. Он кончил тем, что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим, целую положенную им на музыку балладу Шиллера «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько дней. Лем, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку. Но, оставшись один на свежем и сыром воздухе, при только что занимавшейся заре, оглянулся, прищурился, съежился и, как виноватый, побрел в свою комнатку. «Их бин воль нихт клюк! Я не в своем уме!» — пробормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда несколько дней спустя Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иванович вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лема то обстоятельство, что Лаврецкий, собственно, для него велел привезти к себе в деревню фортепиано из города. Они вдвоем отправились к Калитиным и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там, много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков. Лаврецкий смеялся, но Лем не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился весь, как паук, глядел угрюмо и тупо, и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться. Но тихий теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы и березовых почек, мирное сияние безлунного звездного неба, дружный топот и фырканье лошадей, все обаяния дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам первый заговорил с Лаврецким.